Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим изучение первого послания Иоанна, но вначале давайте ответим на вопрос, который задает нам Вячеслав Тихонович из Донецкой области. Он приводит два высказывания из Библии, которые говорят о том, что Бога никто никогда не видел. Примерно так звучит эта мысль в первой главе Евангелия от Иоанна. Второе изречение из шестой главы первого послания к Тимофею. Завершая свое послание, апостол Павел говорит о царе царствующих и Господе господствующих, которого никто из человеков не видел и видеть не может. В то же время автор письма приводит цитаты из Ветхого Завета, в частности из книги Бытия, где говорится о том, что именно Бог привел Еву к Адаму, и о том, что он ходил в раю и разговаривал с первыми людьми, а также о том, что Бог беседовал с Авраамом. Родители Самсона, о которых речь идет в 13 главе книги Судей, боялись за свою жизнь, так как подумали, что они разговаривали с Богом. И, наконец, в 12 главе книги Чисел говорится о Моисее, с которым Бог говорил устами к устам. Там же упоминается о том, что Моисей видел образ Господа. Как же разобраться в этих, на первый взгляд, противоречивых высказываниях? Давайте вернемся к цитате из Нового Завета. 18 стих 1 главы Евангелия от Иоанна. «Бога не видел никто никогда». По справедливому замечанию одного из исследователей Нового Завета, Эдвина Блума, это заявление, на первый взгляд, может вызвать недоумение. Разве не сказал Исаия: «Глаза мои видели царя, Господа Саваофа»? И все-таки в сущности его и полноте Бог недоступен человеческому зрению. Об этом речь идет в уже упомянутом первом послании к Тимофею, в частности, в 17 стихе 1 главы. Здесь говорится о невидимом царе веков. А в 6 главе этого же послания, в 16 стихе, читаем о том, что Бога никто из человеков не только не видел, но и видеть не может. И это действительно так. На самом деле ни Исаия, ни даже Моисей Бога не видели. То, что иногда удостаивались созерцать люди, было славой его, поясняет Эдвин Блум. Уильям Арнт, автор книги «Свет истинный» или «Существует ли противоречие в Библии», пишет по этому поводу так. «Иисус говорит нам, что Бог есть Дух, из чего следует, что Он невидим. Его сущность невидима. Это несомненный, незыблемый факт. Но этот невидимый и славный Бог может даровать людям особые проявления себя, отражение своей славы, какие-то несомненные знамения своего присутствия. Он может, для пользы людей, принять человеческий облик и стать таким образом видимым для них. Увидев эти проявления, люди скажут, что они видели Бога. И они по-своему правы, когда говорят так, хотя видели лишь одно из его проявлений или форму, которую он временно принял, считает Уильям Арнт. Именно это, добавим от себя, и происходило в упомянутых нами примерах Ветхого Завета. «Проиллюстрируем данное объяснение простым примером», продолжает автор статьи. Увидев искры от электрического разряда или молнию, сверкнувшую в небе, мы говорим иногда, что видели электрический разряд или электричество. Но при этом мы прекрасно осознаем, что видели не сам электрический ток, но лишь его проявление, свидетельство его существования. Подобным же образом Бог в определенном смысле может быть видимым каждый раз, когда Он милостиво проявляет себя в физической телесной форме. Но, с другой стороны, если говорить о его безграничной, непостижимой сущности, сущности Духа, то он невидим. В богословии существует специальный термин, которым обозначают явление Бога – теофанию. Людям порой доводилось быть свидетелями явления Бога – теофании – в том или ином виде, в ангельском или человеческом образе, пишет Эдвин Блум. Однако самое поразительное явление Бога, которое определяет всю новозаветную историю, это воплощение Его в Иисусе Христе. Именно это и имеет в виду Иоанн в первой главе своего Евангелия, когда говорит: «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Таким образом, внутренняя суть или природа Бога были явлены человечеству только в Иисусе Христе. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение первого послания Иоанна. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим наш разговор о последней главе первого послания апостола Иоанна. Темой первой части этой главы является победа верующего над этим миром. И как мы уже выяснили, главным путем к этой победе является наша вера. Друзья мои, сегодня мы спасаемся верой. И если мы хотим победить этот мир, мы должны помнить, что мы не сможем победить его, сражаясь с ним. Мы можем победить его только с помощью нашей веры. Это единственный путь, посредством которого мы с вами сможем работать с миром, в котором живем. И эта замечательная весть предстает нам на страницах данного послания. Прочтем 5 и 6 стихи. «Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом, не водою только, но водою и кровью, и дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина». И далее Иоанн заводит разговор о новой теме, а именно об уверенности верующего в своем спасении. Прочтем 6 и 7 стихи. «Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом, не водою только, но водою и кровью, и дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина. Ибо три свидетельствуют на небе — Отец, Слово и Святой Дух». И сии три суть едина. Мы можем вспомнить, что при распятии Иисуса его кости не были сломаны, дабы смогли исполниться слова Священного Писания. Для того, чтобы ускорить смерть осужденных на распятие, римляне нередко перебивали узникам ноги. Однако апостол Иоанн рассказывает нам в 19 главе своего Евангелия о казни Иисуса следующее. «Придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней, но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили». Иоанн присутствовал при распятии Христа, и он обратил внимание на одну подробность, которую, кроме него, возможно, не заметил более никто. Вполне возможно, что Иоанн находился ближе к кресту, чем все остальные апостолы, и благодаря этому заметил, что когда римский воин воткнул в бок Иисуса свое копье, из раны потекли кровь и вода. Здесь, в своем послании, апостол Иоанн приводит нам значение и символизм этой подробности. Он рассказывает нам об этом в своем Евангелии, а теперь возвращается к тому же, говоря о пришедшем водою. О чем же именно говорит вода? Вода говорит о слове Бога. Господь Иисус сказал Никодиму, как мы читаем в 3 главе Евангелия от Иоанна: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Вода — это живое слово Бога, применение которому дает Дух Божий. И Дух свидетельствует о нем, потому что Дух есть истина. Только Дух может оживить все эти истины. Позвольте мне произнести весьма радикальное утверждение. Господь Иисус сказал своим ученикам, что в промежуток между его смертью и воскресением, а также в день Пятидесятницы, им предстояло оставаться в Иерусалиме, и они не должны были ничего делать. То есть сам Господь сказал ученикам, что в то время они не должны были свидетельствовать. Почему? Потому что они все равно не смогли бы эффективно свидетельствовать без участия Святого Духа. Поэтому, если кому-то необходимо прийти к спасению, для этого важна не только искупительная смерть Христа, но также и действие Божьего Духа, работающего в сердце и в жизни. Меня вдохновляют и ободряют письма от слушателей наших программ по изучению Библии, потому что они наглядно демонстрируют мне, что когда Дух Божий берет Слово Бога в свои руки, Он может применить кровь Христа к сердцам и жизням верующих. Христос умер за нас, но только Дух Божий может сделать Его смерть реальной для нас. Только Дух Божий может сделать смерть Христа реальной, и только Дух Божий может сделать реальным Его воскресение. На основании 7 стиха этой главы у нас может создаться впечатление, что есть три свидетеля, которые находятся на небесах. «Ибо три свидетельствуют на небе — Отец, Слово и Святой Дух, и сии три суть едина». Один из моих бывших профессоров утверждал, что этот стих не является частью оригинального текста. Замечу также, что этот профессор был, на мой взгляд, одним из самых выдающихся специалистов в греческом языке Нового Завета. Я вспоминаю то время, когда он читал нам свои лекции по посланию к римлянам. На лекции он приходил с огромной пачкой своих заметок, и у него не было времени смотреть на собравшихся студентов, потому что все его время было обращено на борьбу с его многочисленными бумагами. Однажды он в шутку заметил, что не понимает, как апостолу Павлу удалось написать свое послание к римлянам, не имея всех этих заметок. Все студенты долго смеялись. Однако в его словах отражалась доля истины, потому что он действительно являлся замечательным специалистом по Новому Завету. Так вот, он утверждал, что 7 стих отсутствует в наиболее достоверных оригинальных манускриптах. Вероятнее всего, эти слова были написаны где-то на полях каким-то переписчиком. Вы должны помнить, что первоначально Библия переписывалась от руки. Хотя известно, что первой напечатанной в истории человечества книгой была именно Библия, это произошло только тогда, когда Иоганн Гутенберг изобрел свой печатный станок. Но это случилось много веков спустя, после смерти апостола Иоанна. В данном же случае, скорее всего, какой-то переписчик написал где-то на полях переписываемого манускрипта свой комментарий, а затем какой-то другой переписчик принял этот комментарий за часть послания и включил его в текст Писания. В результате эти слова дошли до нас в виде 7 стиха. В этом стихе нет ничего неверного или ошибочного. Однако мы должны сознавать, что они отсутствуют в самых лучших манускриптах и, скорее всего, не являются частью оригинала. Поэтому, если мы хотим руководствоваться научным подходом и придерживаться точных данных, а также, если мы хотим держаться принципа непогрешимости, безошибочности и богодухновенности Библии, мы должны помнить об этих подробностях. Таким образом, здесь нам предстают вовсе не 6 свидетелей. 3 свидетелей на небесах, упомянутые в 7 стихе, едва ли могут помочь нам на земле. Нас должны волновать 3 свидетелей, находящиеся на земле, ибо они имеют к нам самое прямое отношение. Именно на это необходимо обратить наше внимание. Прочтем 7 и 8 стихи. «Ибо три свидетельствуют на небе — Отец, Слово и Святой Дух, и сии три суть едина. И три свидетельствуют на земле — Дух, вода и кровь, и сии три об одном. О чем же именно единогласно свидетельствуют эти три свидетельства на земле? Они единогласно представляют нам Иисуса Христа как Спасителя мира, который пролил свою кровь на Голгофе и оплатил цену наказания за наши грехи. И эти трое свидетелей свидетельствуют прямо здесь и сейчас, на земле. Святой Дух берет Слово Бога и применяет его в вашем сердце. Сейчас вы слушаете эту передачу. Однако записана она была в нашей студии значительно раньше. Тем не менее, я верю, что и сейчас Святой Дух активно действует, чтобы взять Божье Слово и применить его в вашем сердце. Он совершает свое свидетельство. И свидетельство его состоит в том, что вы можете прийти к спасительному знанию Иисуса Христа. А как вам прийти к этому знанию? Посредством Слова Бога. Дело в том, что кровь Христа избавляет нас от наказания за грех в будущем, но также она избавляет нас от скверны греха в этом мире, уже сегодня. Именно по этой причине я всегда настойчиво строил все свои пасторские проповеди вокруг одной единственной главной темы. Все, что я действительно акцентировал за все годы моего служения, это Слово Божие. Это была моя главная и излюбленная тема. Хотя я, конечно, надеюсь, что это не сделало мои лекции и проповеди излишне монотонными. Так или иначе, друзья мои, Слово Бога — это единственное, что может очистить вашу жизнь, даже если вы уже являетесь верующими. И это единственное, что поможет вам сохранить ее чистоту. Данная истина чрезвычайно важна сегодня, и мы должны помнить о ней. Мы живем в такие дни, когда огромное внимание обращено на чистоту. Более того, на мой взгляд, этому вопросу уделяется излишне много внимания. Например, в рекламе нас заставляют поверить, что если вы не будете пользоваться, к примеру, каким-то чудодейственным мылом или моющим средством, вы станете неудачником, вам грозит потеря работы, а ваши друзья обязательно оставят вас. Но стоит вам купить правильное мыло, чудодейственное мыло, оно оправдает свое название и совершит невозможное. Да, такое мыло может быть и сможет очистить любую внешнюю грязь, но только не то, что находится внутри вас. Никакое моющее средство не сможет очистить вашу внутренность. Только Слово Бога может совершить такое очищение. Единственным, поистине чудесным очищающим средством в этом мире сегодня является Слово Бога. Оно может очистить вас. Оно может спасти вас, как пишет апостол Петр в 23 стихе 1 главы своего первого послания. «Возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». Дело в том, что Слово Бога представляет нам Христа, который пролил свою кровь за ваши грехи и за мои грехи. Он умер за наши грехи, и Он воскрес для нашего оправдания. Поэтому Слово Бога не только может спасти вас, но также оно может сохранить вашу чистоту, пока вы находитесь здесь, в этом мире. Так что вы можете пользоваться абсолютно любым мылом или чистящим средством. Вы можете втирать его в себя, поливать им себя сверху. Вы можете купить его в таком количестве, что даже сможете купаться в нем. Но все это не поможет вам очиститься изнутри. Только Слово Бога может сохранить сегодня вашу чистоту. Это главная истина, которую Иоанн подчеркивает здесь. Эти три свидетеля свидетельствуют на земле. Дух Божий использует воду своего слова и применяет кровь для нашего спасения. И эти трое свидетелей единогласны в одном. Они хотят спасти нас и помочь сохранить наше спасение. Далее давайте прочтем 9 стих. «Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше, ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем». Я не знаю, как вы, но многие мои знакомые уже достигли предела доверия к современным средствам массовой информации, политикам и всем тем людям, которые выступают сегодня с телеэкранов. Я буду с вами совершенно откровенен. Я более не смотрю некоторые телепередачи, а также некоторые программы новостей. Потому что я знаю, что они занимаются ничем иным, как откровенной пропагандой. Они даже не считают нужным объективно освещать факты. Все, что они говорят нам, оказывается представлено с определенных, предвзятых позиций, или же представляет собой откровенное искажение и извращение реальности, чтобы соответствовать выгодным для них позициям. Очевидно, что эти люди готовы откровенно вводить нас в заблуждение или же утаивать от нас какие-то факты ради достижения своих целей. Я подошел к такому состоянию, когда для меня уже не важно, каких политических убеждений придерживается политик, потому что я просто утратил всякое доверие ко всем политикам. Иными словами, мы живем в такое время, когда очень трудно принимать свидетельство людей. Однако интересно, что широкие массы с удовольствием глотают эту наживку. Вы можете судить по многочисленным опросам общественного мнения, которые проводятся сегодня и показывают, что влияние человека и его популярность определяются тем, что говорится о нем в средствах массовой информации. Силами средств массовой информации или же ресурсами киноиндустрии может быть создан совершенно любой обман. Именно это мы наблюдаем на протяжении последних лет. Причем большинство людей принимают свидетельства людей и идут у него на поводу. Если что-то произносится с телеэкрана или опубликовано в печати, они будут верить этому. Есть много людей, которые верят всему, что они читают или слышат, однако они не принимают свидетельство Бога. Но, друзья мои, свидетельство Бога значительно больше и могущественнее, ибо это есть свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Сегодня Бог не занимается новостями по всякому незначительному поводу. Его главная весть — это благая весть. И эта благая весть говорит о Его Сыне, который умер за нас на кресте. Это Его главное послание к человечеству. Прочтем 10 стих. «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет Его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем». Если вы доверились Христу как своему Спасителю, Святой Дух обитает в вас и свидетельствует вам об истинности всего этого. И данная истина является одним из величайших ободрений в преподавании Слова Бога посредством радио. Многие люди, которые слушают наши передачи, никогда не видели меня. Хотя, быть может, это и к лучшему. Однако они обладают Святым Духом, который обитает в них. Поэтому, когда они слышат Слово Бога, они принимают Его. Потому что Святой Дух свидетельствует им о том, что они слышат истинное Божье Слово. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Это очень чудесно, и это величайшая поддержка в проповедовании и преподавании Священного Писания, независимо от того, возвещается оно с кафедры, в церкви, звучит посредством радио или же появляется на печатных страницах. В то же время неверящий Богу представляет его лживым. Когда человек не желает поверить Богу, он прибавляет к числу своих других грехов еще один грех. поскольку неявно подразумевает, что Бог является лжецом. Бог говорит: «Доверься Христу, и я спасу тебя». Если же вы отвечаетесь, что «я не нуждаюсь в Христе для спасения», в этом случае вы называете Бога лжецом. От своих слушателей я получаю много писем, которые похожи на письмо одной верующей. Эта женщина долгое время считала, что поскольку она принадлежит к определенной церкви и исполняет много положенных религиозных действий, с ней все в порядке. И ей понадобилось слушать преподавание Слова Божьего в течение долгого времени, прежде чем она осознала, что является грешницей и нуждается в Христе, как в своем Спасителе. Давайте прочтем 10 стих еще раз. «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем». Так что же это за свидетельство? О нем Иоанн говорит нам далее в 11 и 12 стихах. «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни». Вечная жизнь состоит в том, что мы имеем Христа. Все это сводится к одной единственной истине, которая и является основной сутью, так сказать, квинтэссенцией Евангелия. И это самая простая проверка, которая только возможна на этот счет. «Имеющий Сына Божия имеет жизнь». Апостол Иоанн не говорит, что жизнь имеет тот, кто принадлежит к определенной церкви. Вы могли бы сказать, что вы православный, или баптист, или член методистской церкви, или пресвитерианин, или же принадлежите к истинной церкви Бога. Но совершенно не важно, к какой церкви вы принадлежите, ваше членство в церкви вовсе не означает, что вы спасены. Что же это значит «иметь спасение»? «Имеющий Сына Божия имеет жизнь». Вопрос состоит в следующем. Имеете ли вы Христа? Является ли Он вашим Спасителем? Доверяетесь ли вы Ему таким образом, что никто ни на земле, ни на небе не может лишить вас этой уверенности в Нем? Друзья мои, если вы еще не достигли этого состояния, если вы не знаете Христа как вашего Спасителя, потому что только имеющий Сына Божия имеет жизнь, Он является нашей спасительной шлюпкой. Он наша спасительная веревка. Он наша единственная надежда. Без Него мы погибли. Но если мы имеем Его, мы имеем жизнь. Слава Ему за это. И этой мыслью я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаться с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.